Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 13 апреля 2022 год. Ну и кроме того, что сегодня день благотворителя, все музыканты, да и не только музыканты, отмечают большой праздник – Всемирный день рок-н-ролла. Праздник единомышленников для тех, для кого рок-н-ролл – не только музыка, стиль и образ жизни. Отмечается ежегодно этот праздник 13 апреля. Хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем 12 апреля. Что такое рок и рок-н-ролл для нас с вами? Мы поговорим в этом часе. И у нас на связи...
Человек, который, в общем-то, не чужд городу Перми, поскольку на протяжении 10 лет был председателем жюри международного фестиваля «Рок-Лайн». Это генеральный продюсер компании «Бомба Питер», город Санкт-Петербург, музыкальный продюсер, издатель и, как он сам себя называет, энтузиаст культуры, но на визитной карточке так у него написано. Олег Грабко. Олег, привет.
Олег.
Здравствуйте всем.
Да, здравствуйте.
Да, я с вами.
Как в вашей жизни рок-н-ролл появился?
Ну, в детстве появился. Я где-то практически ровесник, наверное, рок-н-ролла. Ну, чуть помладше, конечно, лет на 5. Ну, наверное, я думаю, что с появлением в пионерском лагере где-то в 68-м году услышал песню «Гёл», хотя, конечно, она немножко далека от рок-н-ролла. А потом, через пару лет у меня появился магнитофон «Астра 4», на котором были и «Шокинг Блю», и «Криденс», и «Битлз», и «Роллинг Стоунс». Ну, в общем, все, что, все, с чего надо вообще, в принципе, начинать свое музыкальное образование, я считаю.
Ну вот, смотри, эта самая фраза, конечно, была произнесена уже позже гораздо, я имею в виду фраза «рок-н-ролл мертв», то есть 40 лет назад получается, да?
Да, ну да, не больше, 50 лет. У меня магнитофон появился в 71-м году, но мне было 10 лет.
Нет, ну вот смотри, радио «Африка» 82-83.
Ты имеешь в виду, когда Борис пел эту песню?
Да, да, да.
Ну да, это 82-й год, по-моему.
Ну и что?
Ну, ты же знаешь, он же плагиатор такой, особенно в раннем своем творчестве. И эта песня, фраза, конечно, не его, а, по-моему, Лурида или кого-то из этих американских его кумиров. Подожди, даже, по-моему, у Дэвида Боуи была «Rock'n'Roll Diet». Ну, то есть это такая достаточно исхожая фраза. Все стараются убить рок-н-ролл или сделать себя каким-то прорицателем, что рок-н-ролл мертв. Но на самом деле вообще ничто не умирает в этом мире. Вы же знаете прекрасно, что смерти нет. А тем более в искусстве.
Но тебе приходится все равно даже, я не надеюсь, что все-таки не по принуждению, а по велению души отслушивать и молодые коллективы в том числе. И,
ну, вот. Ну, если хочешь, честно, Андрюх, скажу, что вот с годами становится все меньше вот этого прямо восторга поросячьего от того, что я прослушиваю. Нет, конечно, это такое, знаешь, музыка, конечно, больше молодежная. Тем более, что, на мой взгляд, рок-н-ролл это вообще музыка, ну, танцевальная, это сексуальная музыка, а русский рок – это немножко другое, вот о чем ты говоришь.
Это больше рок, да?
Это просто, это более вербальный, пытаются какую-то смысловую нагрузку там придумать какие-то страшные навороченные тексты, не всегда, может быть, даже красивые. А, но все-таки рок-н-ролл – это Билл Хейли, действительно, это Чак Берри, это Джерри Льюис, это вот, ну, такой...
Пресли?
Что-что?
Пресли. Элвис Пресли.
Ну, Пресли, конечно, Пресли. Я вчера как раз его переслушивал.
Ну, вот, слушай, мне никогда в голову мне такая вещь не приходила, вот пока сейчас ты сказал, что русский рок – это немножко другое. То есть получается, что вокально-инструментальные-то ансамбли, с их «ты пришел, а я ушла», и наоборот, они ближе были к рок-н-роллу-то по текстам, да? То есть, конечно, про любовь.
Ну, да, вот их примитивизм, да, в текстах, он был ближе к рок-н-роллу. Вообще, музыка же, она должна быть невербальной, то есть вот привязка к смысловой какой-то доминанте в музыке, она, мне кажется, Ну, это уже немножко такое другое. Это, ну, ближе к авторской песне, что ли, не знаю. Но, наверное, ты прав, кстати. Вот ранние какие-нибудь группы «Веселые ребята», «Поющие гитары» мои любимые.
Ну, «Цветы», там, конечно, да, безусловно.
«Цветы», да. Ну, в общем, как ты знаешь, да, «Цветы» же были даже запрещены названия, поскольку это сразу...
Потому там, что эти, решили, это дети, дети, дети цветов.
Дети, да, цветов, да. Ну, в общем, маразм был достаточно в нашей жизни.
Но продолжается. Давай немножко в историю опять углубимся. Расскажи вот питерскую свою историю, когда ты что-то впервые увидел или услышал, и так на русском языке, я имею в виду.
И это вызвало, да, уважение, а не то, что, ну, ребята, это не наше,
куда вы. У меня старший брат, Игорь покойный, к сожалению, он учился в военмехе. А военмех — это была такая прямо... Это был оплот питерского андеграундного рока. Там и «Зеленые муравьи», и «Большой зеленый колокол» железный, и «Аргонавты», и «Тамбурины». Ну, там безумно, конечно, интересных групп было. Я очень любил я группу «Муха, сексопилка по полю пошла». «Муха, сексопилка денежку нашла».
Такое название?
Да, «Мифы». Ну, то есть это вот такой был настоящий котел такого русского рока. И он, конечно, доминировал. Он тянулся больше к таким звукам, как «Black Sabbath», наверное. Я думаю, что более тяжелый, как «Большой железный колокол» туда шел, по крайней мере. Или что-то близко к «Криденс» была очень популярная у нас группа, я помню, в юности. Моя группа появилась в 76 году. И, кстати, у меня была даже песня такая: «Сегодня день рождения рок-н-ролла, ему каких-то 20 лет». Мы пели ее группой «Ваганты». Она была очень популярна. Ну, а потом появился Ленинградский рок-клуб, как вы знаете, в 81 году. И все немножко пошло в какую-то более такую уже формальную организованную историю. Хотя, и, ну, знаешь, на самом деле это как раз случилось то, что должно было случиться. Вот этот весь подражательный, как бы, андеграундный рок, он как-то реально куда-то слился. Все эти группы, и «Зеркало», и «Большой железный колокол» куда-то все ушли. И появилась совершенно новая волна, как, в принципе, и на Западе, да, и «Зоопарк», и «Кино», и «Аквариум», и «Странные игры». И это вообще другая уже история. Вот если так слушать музыку до 80-го года Ленинградского клуба, не знаю, кто-то собирает ленинградскую музыку андеграундную. По-моему, кто-то из моих друзей собирает все это, и я даже думаю, что можно поискать в интернете даже какие-то записи. Там «Россияне», самая знаменитая группа в Питере была, Жора Ардановский. Он просто был звездой такой, прямо иконой. И вот после 81-го года, когда появился Ленинградский рок-клуб, когда «Мануфактура» первое место заняла на первом рок-фестивале, это вообще другая музыка. Вот. И я, тогда уже мне было 20 лет, такой достаточно взрослый юноша, я понял, что я реально ментально отстал вообще, потому что вот уже на слуху были «Полис», там все эти «Клэш», «Dead Can Dance» появились чуть позже, там, и так далее, и так далее. Ну, в общем, другая музыка. И, кстати, вот недавно разговаривал с Олежкой из Киба, это вот как раз «Мануфактура», группа моя, одна из любимейших, она такая, как бы, существует виртуально. Он мне сказал, что он, да, продолжает, пишет музыку, но это вот, все это уже ушло такой совсем андеграунд, то есть это не то, что издается, то, что слушается, это, ну, в общем, какая-то все равно вот эта ветка, она продолжает расти. Я просто о том, что, ну, как бы, ничто не умирает, как оказалось. 40 лет прошло, а люди, которые живые, они продолжают сочинять музыку, писать, ну, просто аудитория, ну, вот мои ровесники, кого-то нет, а кто-то далече.
Олег, вот вы в начале нашего разговора рассказали о том, что вам приходится и сейчас, ну, в силу профессии, слушать достаточное количество музыки, молодой, новой музыки, людей, которые себя там пробуют в стиле рока или рок-н-ролла. О чем сегодня поют молодые? О чем они думают, о чем их музыка сегодня?
Ну, это достаточно такой сложный вопрос. Вообще думают обо всем. Она... Есть социально активные группы, такие как группа «Война» у нас в Питере сейчас, угу, довольно растет их популярность. Ну, для тех, кто любит группу «Кино», это вот я, наверное, в эту сторону рекомендую, потому что очень интересные тексты и такой чуть-чуть пафосная подача, но при этом достаточно доля иронии. Есть легкие группы. Вот вчера мне прислала группа «Акимама» свою песенку про то, что Пушкин был первый растаман. И мне так она понравилась, что прям даже ночью приснилось. Я утром написал: чуваки, давайте выпускаем, точно выпускаем синглом. Тем более, что они еще спели на... Они победители конкурса меня Андрея Павловича Петрова прошлогодние. Они спели песню про Колю из фильма «Мой добрый папа» и получили первую премию. Вот они получили бесплатную у меня запись свои песни. Ну, в общем, есть много очень групп, и мне кажется, что здесь не надо уходить в какие-то, ну, там, серьезные проблемы социальные. Угу. Они всегда были и будут, но чем искренне ты поешь, вот как Юрий Ильянович Шевчук, да, который вот записал, кстати, последняя пластинка замечательная, ну, больше мне даже понравилось не по текстам, а именно по музыке, потому что реально он омолодил за там последние 10-12 лет твой состав группы, и это слышно, потому что, видно, музыканты приносят очень много флюидов, современных каких-то музыкальных решений, там, красивые проигрыши и так далее. Но при этом Юрий Ильянович все равно остается таким, ну, нашим современным, не знаю, Бродским, Пушкиным, чем угодно, но он поэт в первую очередь. И если раньше, в какой-то момент, я помню, лет 20 назад, он уходил в какой-то, вообще, мне кажется, в шансон, он даже выпустил альбом, помню, в Париже записал, там, с тем же самым Костей Казанским, что и Высоцкий.
И мы так все вот, шутили, мне что... бабушка пермского рока, царствие небесное, Александра Сергеевна Лаврова, сказала когда-то: Шевчук, а ты как Высоцкий, то есть человек, который поет стихи.
Да, это поющий это так, поэт. Да. Ну, сейчас вот последний альбом, реально, это уже... Мне был в восторге от того, что я послушал, я уже раз два его послушал, что редко в моей жизни бывает в российской музыке. Вот, ну, вот... То есть, ну, о чем угодно. Мне кажется, что чем искренне человек поет, чем, ну, как бы, вот он непосредственнее, как бы, выражает то, что он видит вокруг, тем это более востребовано, более долго живет, наверное. А конъюнктурщиков я не люблю. Тут, когда появился ковид, меня просто завалили этими песнями там про ковид, про какие-то там вакцины. И я уже просто банил их всех, потому что даже появилась группа какая-то под названием «Ковид-19». Я их сразу забанил.
Рок-ковид, да?
Да, рок-ковид какой-то направление. Не дай бог вообще, не надо. Вот это увековечивать точно не стоит. Стоит забыть и посмеяться.
Олег, скажите, вот сегодня молодому человеку вы бы посоветовали, с какой музыки начать, если, ну, грубо говоря, когда я там говорю сыну или подростку, или просто молодому парню, что, ты знаешь, надо слушать хорошую музыку, она формирует там твое мышление, твой вкус. С чего начать?
Ну, вот вы знаете, если честно, я вообще считаю, что музыка – это лучшая передача информации, потому что можно прочитать безумное количество книг, ничего не вспомнить и не понять. Можно посмотреть кучу фильмов и забыть даже их названия. А музыка, вот не знаю, меня лично формировала всю жизнь музыка, и даже не всегда вербальная, я больше люблю инструментальную музыку. Но вот здесь выбор должен быть, опять же, наверное, должен быть рядом человек, который точно такую же музыку любит, знает и хотя бы чуть-чуть в ней разбирается. Когда люди говорят, что я не понимаю классическую музыку, они просто ее никогда не слышали. Ну, не слышали, может быть, с правильным каким-то напарником, который мог бы там, ну, сказать: вот, послушай там пятую симфонию Малера, ты посмотри, какое соло там. Ну, поэтому, мне кажется, здесь все должно быть чуть-чуть по наитию. И, во-вторых, конечно, не стоит никогда заставлять. Вот у меня есть такой хороший еще мой друг, приятель, который ребенка таскает, ну, там, и на джаз, и на какие-нибудь, на классическую музыку. Недавно сходили на Сергея, моего любимого Никитина. Ну, вот не втирается ему эта музыка, откуда она таскает. Поэтому, ну, мне кажется, что здесь главное не переборщить. Вот я лично, когда услышал первые звуки «Битлз», я все понял, что это вообще настолько мое. Я всю жизнь собираю и продолжаю собирать «Битлз». И слушаю, потому что, мне кажется, «Битлз», «Бах» – это вот все очень рядышком. Это музыка, которая вообще вечная. Она всегда вызывает какую-то эмоцию. А есть музыка специальная, да, там какая-нибудь электронная музыка или, не знаю, гранж. У кого-то, может быть, он вызывает депрессию, а кому-то это нравится. Здесь очень сложно подобрать. Поэтому и у нас, ну, в нашей компании, Тайване вообще нет такого понятия, там, хорошая или плохая музыка, я имею в виду стиль. У нас нет вкусовщины. Вот мы, у нас большое количество классической музыки мы выпускаем, и я, в принципе, очень люблю классическую музыку. Хожу в филармонию, капеллу, и таскаю туда своих друзей, и практически всех их уже увлек этой музыкой. И она со временем просто человек начинает не просто... И не надо понимать ее, надо просто слушать и получать какие-то от этого эмоциональные, не знаю, движения, там, вверх-вниз, это все очень элементарно. Поэтому и рок-н-ролл, мне кажется, что он никогда не умрет, это все фигня насчет рок-н-ролла, потому что на любой вечеринке, которую я там собираю, или мы собираемся где-то, обязательно поставим Билла Хейли или Бадди Холли, ну, в общем, это классика, и это всегда сразу секс и драйв.
Все-таки это стиль, образ жизни, или это стиль музыкальный, вот когда мы говорим про рок-н-ролл?
Это, ну, довольно интересное тоже исследование, когда говорят, что панк-рок, это тоже, это не всегда, это не просто музыка, это стиль жизни. Ну, посмотрите на современных панков, они уже достаточно воспитанные, они ходят в пиджаках и в галстуках. У меня даже есть такой музыкант, группа называется «Достоевский идиот», он когда ко мне первый раз пришел, лет 20 назад, в кабинет заходит такой мужчина в костюме от Кардена, там, с галстуком, все пахнущее каким-то дорогим одеколоном. И он такой очень извинялся, и говорит, извините, я так плохо выгляжу, но вообще я играю фанк. Я говорю, фанк или панк? Он фанк. И на сцене он красит себе лицо гуталином, он изображает себя негра, афроамериканца, простите, и играет такой фанк, ну, как, не знаю, Джеймс Браун, вот такое что-то, и очень сексуальная музыка у него. Но он топ-менеджер какой-то крупнейшей компании, он должен красить себе лицо, чтобы скрывать свою личность, чтобы никто не узнал, что он играет такую музыку. Ну, вот это очень крутая история. Поэтому стиль жизни... Кто-то делает из этого фетиш, да, и ходит там весь проколотый на татуировках и так далее. Но он не крутой пан. Это просто для него, ну, это, не знаю, образ. А музыканты вообще, на самом деле, мне кажется, вот, как Леня Федоров, в одном и том же свитере, сколько я его знаю, 40 лет ходит зеленым. И на сцене он вообще раскрепощен, но ему все равно, в чем он одет. И иногда, мне кажется, ему все равно, есть ли кто-то в зале или нет. Ну, это вот другая история, да.
А вот про эффект Битлз. У нас, например, сейчас за пультом звукорежиссера молодой человек, ему... Он вчера 20, родился, практически вчера родился. Угу. И он ярый поклонник Битлз. В то же время сидит легенда пермского радиоэфира Андрей Шмурай в студии. Угу. И у него футболка Битлз. Это подтверждает, что у хорошей музыки нет возраста.
Это да, это точно. Ну вот... По крайней мере, знаете, когда я был маленький еще, ну, там, ходил в школу и тащился от Битлз, я был единственный в классе, у нас там 40 человек было в классе. И, я, знаете, я стеснялся того, что я люблю Битлз. Я очень долгое время скрывал, что я люблю Битлз, и вообще Почему? Люблю музыку. Ну, потому что мне казалось, что это было... Ну,
старомодно?
Как, не камильфо. Нет, да, нет, ну, не как, старомодно. Можно я вставлю, да?
Я,
наверное, то же самое чувствовал, потому что я как раз не скрывал этого, я говорил, да, это вообще какая-то дворовая команда, а вот Rolling Stones – это да. А потом, спустя годы, я думаю, а как я мог так считать? Это же волшебство просто какое-то. Но я пришел к этому, но не сразу.
Андрей, ну, на самом деле, к каждой музыке ты приходишь вот, с возрастом совершенно разные музыки. Действительно, я там уже в конце школы больше слушал Led Zeppelin, как раз и Rolling Stones, а потом вообще подсел на Махавишну оркестра, на Genesis, на Jet Ratal, на Gentle Giant, то есть на более сложную музыку. Но это нормально, потому что если ты будешь слушать в первом классе Gentle Giant, то в жизни никогда не поймешь его и не полюбишь. Все равно, что читать, не знаю, «Преступление и наказание» в начальной школе. Поэтому вот здесь очень важно к каждой музыке приходить вовремя. И, кстати, классическую музыку я тоже не наел, поскольку ходил в музыкальную школу. И с того репертуара только помню шотландскую песню Бетховена и что-то там из Чайковского.
А «Перепелочка», которая маленькая стала еще?
Ну, да, там столько было шняги. И я долгое вообще время не любил вот это все. И я к классике уже пришел, наверное, лет в 30 обратно. Ну, то есть вернулся к ней, потому что в какой-то момент, мне кажется, в школах музыкальные музыкальных школах отбивает вообще любовь к классической музыке. Это очень такая схожая тема.
Есть такое.
Мне кажется, что это просто проблема образования. Как и любовь к литературе, кстати. Ну, мне кажется, что иногда просто либо неудачный учитель, либо просто неудачный подбор книг, которые там рекомендуются прочитать или в ходе с программы школы. Но это все очень индивидуально. Мне кажется, человек, который готов к чему-то, да, он все равно с возрастом, если, конечно, доживет до своего возраста, он к чему-то все равно приходит. Я вот счастлив, что у меня уже там седьмой десяток идет, и я знаю, что я прочитал и прослушал больше, чем мои ровесники, которые не дожили до этого возраста. И хочется жить дольше, потому что очень много интересной музыки появляется, и литературы читаешь, и поэтому жизнь вообще состоит из того, что ты сейчас... Мы просто счастливые люди, мы имеем безумное количество возможностей прожить много жизней.
Это
и в литературе,
правда.
И в кино, и в той же музыке.
Вот завершая наш разговор, я просто хотела поделиться тем эффектом, который происходит неожиданно, например, в музыкальной культуре нашего города, когда у нас проходит Дягилевский фестиваль, большая часть программы которого это в основном там классическая музыка, это музыканты, это оркестры, это классика, а завершается всегда вот это курензис.
Нет, я видел просто группу «Аукцион» на Дягилевском фестивале, но это...
«Аукцион», «Шот Парис», например, и так далее, и так далее. Всегда обязательно заканчивается каким-то
нет,
таким
Олег,
полным...
не поверишь, хотели пригласить группу «Портишет», но не случилось.
Ну, там, да,
организационный вопрос. Я понимаю,
вопрос.
Да, сейчас это сложно.
То есть это все говорит о том, что рок-н-ролл, он в сердце каждого, в душе каждого, и только расширяет наш мир.
Да, ну это, в общем, такое достаточно уже всеобъемлющее понятие. Если в мою юность там длинные волосы и какие-нибудь там значки с изображением рок-кумиров, это было, ну, как бы не очень приветствовалось.
Официально сейчас, не приветствовалось, вы имеете в виду.
Да. То сейчас я вижу много старичков и бабушек таких моего возраста, которые спокойно ходят и щеголяют длинными волосами, и косухами, и всякими там заклепками. Я помню, полковник, такой мой друг хороший из Нижнего Новгорода, он говорит, что у нас в Нижнем Новгороде за серьгу в ухе могли морду набить, а сейчас это все нормально. Да. Время меняется, мы становимся более терпимы, что ли, к вкусам других. И ничего страшного.
Олег, спасибо огромное.
Спасибо. Вот, с праздником вас.
Не могу не сказать, поскольку упомянул Пятую симфонию Малера. Будешь по-итальянски проходить мимо дома радио, помаши Теодору рукой от Перми, хорошо?
Хорошо, обязательно. Может быть, даже зайду в гости.
Обязательно, да. Они там дают прекрасные концерты.
Привет всем пермякам. Очень жалко, что нет рок-лайна, но я думаю, что все равно что-то будет.
Это наша боль.
Да.
Генеральный продюсер компании «Бомба Питер», музыкальный продюсер, издатель Олег Горобко, город Санкт-Петербург. Олег, еще раз спасибо и с праздником.
Спасибо, всех с праздником, да. Спасибо, Пермь.